Одним словом.
Добрый вечер. Это еще раз Евгений Бунтман. В Москве 21 час 8 минут. Напротив меня, наконец-то, Ирина Воробьева. Привет, Ира.
Привет, Женя. Наконец-то. Это не значит, что я опоздала. Меня просто Женя не подпускал к микрофону и не выводил мне его.
Да, так как у нас мой постоянный соведущий Тихон Дзитко сбежал на Запад, на время, правда, то...
Интересно,
сейчас
пустят его обратно.
Да, сейчас его заменит Ира Воробьева, которая, правда, потом тоже сбегает на Запад. Итак, у нас первая же наша тема. Не будем, наверное, откладывать в долгий ящик.
Новость недели.
Итак, новость недели – это выборы в белорусский парламент, которые как раз проходят сегодня. И у нас по телефону из Минска Ирина Халип. Добрый вечер, Ирина.
Добрый вечер, Евгений.
Добрый вечер.
У нас вечер. Много было вопросов по интернету про белорусские выборы в этом году. И первый же вопрос, какие движения представлены на выборах? Чем представлена оппозиция? Какими силами оппозиция? Разделена она или не разделена? Это так сразу несколько вопросов. И насколько эти выборы демократичны, как это во всяком случае говорит президент Лукашенко?
Давайте начнем с оппозиции, если вы не возражаете.
Давайте.
Как раз-таки на этих выборах оппозиция не выработала единой тактики и, в принципе, разделилась на две равнозначные, можно так сказать, группы. То есть представители политических партий решили, что в выборах участвовать нужно, и выдвинулись. И многие из них сейчас являются, пока еще являются кандидатами в депутаты. Другая группа оппозиции считает, что эти выборы надо бойкотировать, поскольку в случае, если хотя бы один оппозиционер будет допущен в Палату представителей, это будет автоматически означать легитимизацию режима Лукашенко. То есть вот эта вот бойкотирующая часть не хочет помогать Лукашенко стать легитимным лидером.
А что ж плохого, если оппозиция попадет в парламент?
Дело в том, что парламент сам по себе уже давно не играет в Беларуси той самой роли, которую, в принципе, он должен играть в нормальном государстве. Белорусский парламент – это, пожалуй, сегодня он просто регистрирует определенные инициативы Александра Лукашенко. Все законы принимаются единогласно, и даже если один голос будет против, это все равно ничего не изменит. Дело в том, что просто-напросто функции парламента совершенно изменились по сравнению с 96-м годом, когда был действительно законотворческий орган. Если вы помните, в 96-м прошел референдум, который практически уничтожил возможные инициативы парламента. Во всяком случае, импичмент, к примеру, парламент сейчас объявить вообще не может. То есть, в принципе, он не играет никакой роли в политической жизни. Он существует, потому что так нужно. В Советском Союзе тоже, если я правильно помню, существовал парламент, называемый Верховным Советом. Даже в нем было две палаты. Ну, разве он каким-нибудь образом влиял на политическую жизнь? Нет. В Беларуси то же самое. И поэтому в данном случае, если оппозиция попадет в парламент, не исключено, что двух-трех человек, возможно, и пропустят. Это действительно будет только играть на руку Лукашенко.
Ирина, простите, я вас перебью. Насколько это равнозначные группы? Насколько многочисленная оппозиция, которая идет в парламент, и оппозиция, которая не идет в парламент?
В общем-то, оппозиция, которая не идет в парламент, составляет большую часть. В парламент идут политические партии. Партия коммунистов, Объединенная гражданская, часть Белорусского народного фронта, потому что часть присоединилась к бойкоту, то есть партия сама внутри разделилась. Вот. И социал-демократы. Что же касается той другой части оппозиции, которая бойкотирует, это, во-первых, молодежные оппозиционные движения, Молодый фронт, Молодь за свободу и так далее. То есть те, которые сегодня на самом деле составляют самую большую часть сопротивления. Это гражданские инициативы вроде Хартии 97, это движение за свободу. Например, Молодый фронт вообще временно приостановил свое членство в объединенных демократических силах просто потому, что не поддержал идею выдвижения партийных кандидатов на выборы. Вот, то есть мне кажется, что в данном случае даже вот это разделение несущественно, потому что в любом случае и те, и другие, те, кто идет на выборы, и те, кто не идет на выборы, заранее объявили, что все придут на площадь в 8 часов, то есть где-то в эти минуты они там собираются для того, чтобы объявить выборы сфальсифицированными, недемократичными и потребовать от властей проведения новых честных выборов.
То есть участки, насколько я понимаю, вот в эти минуты уже закрылись, да, 8 часов по вашему времени, и все говорили о том, что это настоящие демократические выборы, там огромное количество наблюдателей и так далее. На самом деле, как проходили выборы?
На самом деле выборы проходили абсолютно так же, как 4 года назад и как 8 лет назад, с тех пор, вот как появилась Палата представителей вместо Верховного Совета разогнанного. То есть наблюдатели иностранные – это ОБСЕ и СНГ. Совет Европы, Европарламент не представлены, их, собственно говоря, их не пустили наблюдать за белорусскими.
Но ОБСЕ-то есть, я насколько понимаю, около 400 наблюдателей от ОБСЕ, это уж больше, чем в России было, потому что в России не было наблюдателей.
Мне кажется, мы таким образом постепенно просто переходим к тому, чего, собственно, хочет Запад. В данном случае ОБСЕ представляет определенные западные инициативы. Дело в том, что все, что происходит сегодня, вызвано еще и усталостью Запада. То есть Запад устал бороться с режимом Лукашенко. Запад устал от того, что у него нет абсолютно никаких рычагов влияния. Ну, нет рычагов. То есть Беларусь не является членом практически никаких международных организаций, кроме разве что ОБСЕ. Вот. И, соответственно, вот терпеть некую вот странную черную дыру в центре Европы, чей лидер плюет на всех, или все-таки попытаться этого самого лидера признать для того, чтобы, по крайней мере, избавиться от необходимости бороться. Месседж Запада был очень простой. То есть если хотя бы один, а лучше два, а еще лучше три представителя оппозиции проходят в парламент, это автоматически признается Западом как большой шаг на пути к демократизации режима Лукашенко. И Лукашенко становится не рукоподаваемым, то есть перестает не рукоподаваемым, называется, и становится полноправным членом и полноправным представителем неких переговорных процессов. Во всяком случае, он уже разговаривал по телефону с Соланой третьего дня. Прежде никто из руководителей международных организаций вообще не то что по телефону, знаете, даже как-то и не кивнул бы при встрече.
Вот нам по СМС пишет, да, простите, я, кстати, напомню наши координаты. СМС плюс 7-985-970-45-45. И телефон прямого эфира, я не знаю, успеем или не успеем в этой части мы принять звонки, но тем не менее 363-3659. Итак, по СМС нам пишет Александр, похоже, теперь и Беларусь бежит от России, заигрывая с Западом. То есть, получается, Лукашенко были посланы некие сигналы Запада, и в свою очередь Лукашенко тоже ясно подает сигналы Западу, что вот он готов, да? Я правильно понимаю?
Вот, практически да, только ситуация немножечко сложнее. Лукашенко подает сигналы Западу, поскольку ему, в свою очередь, сигналы подает еще и Россия. Знаете, Запад готов к переговорам. Россия очень хочет признания Абхазии и Южной Осетии.
А Лукашенко не торопится этого делать?
Он не торопится этого делать, потому что прекрасно понимает, что в таком случае вот это наметившееся хрупкое равновесие с Западом разобьется сразу же, как стеклянный стакан, брошенный с высокой поверхности. И поэтому сейчас он просто-напросто выжидает и где-то выставил себя в качестве лота на аукцион. От России взамен признания Южной Осетии и Абхазии он может что-то получить. Ну, например, новые кредиты, а главное дешевый газ. Это очень важно для него. Вы же помните, какие войны разгорались в Беларуси с Россией по поводу цен на газ. С другой стороны, он тоже ведь устал кататься на лыжах исключительно в Казахстане. Ему хочется в Европу, ему в конце концов хочется куда-то ездить. Он понимает прекрасно, что западные кредиты могут поспорить с российскими кредитами. И поэтому сейчас он просто-напросто ждет. То есть он уже ведь недвусмысленно заявил, что не может признавать Южную Осетию и Абхазию, поскольку это дело парламента. Вот сейчас будет избран новый парламент, вот он этим и займется. Поэтому сейчас Лукашенко рассматривает предложение, и новый парламент по в зависимости от принятого им Александром Лукашенко решения будет делать или одно, или другое. Или признавать, и это будет значить, что Лукашенко выбрал Россию, или не признавать, и это будет означать, что Лукашенко все-таки предпочитает Запад.
Ирина, а вы можете сделать какой-нибудь прогноз? Что скорее выберет Лукашенко? Вот к чему бы тенденция? К тому, что он скорее не признает Южную Осетию и Абхазию, и тем самым еще один, раз уж мы так говорим, подаст сигнал Западу, и, может быть, будут отменены санкции, может быть, получит кредиты и так далее. Или же он все-таки признает? Вот к чему сейчас ближе президент Беларуси?
Лукашенко, безусловно, не хочет признавать Абхазию и Южную Осетию. Лукашенко, безусловно, предпочел бы возобновить некие нормальные отношения с Западом. Но в данном случае ведь все зависит не столько от Лукашенко, сколько от России, сколько от цены на газ. Если он будет поставлен в совершенно невыносимые обстоятельства, связанные с повышением цены, ведь если Беларусь становится составной частью Европы, она будет получать газ по европейским ценам, отнюдь не по льготным. Вот тогда, пожалуй, ему придется отказаться от своих мечтаний об улицах Парижа. Но пока на сегодняшний день все идет к тому, что Лукашенко хочет быть западным человеком.
Хорошо, спасибо большое. Это
спасибо,
была
Ирина.
Наш корреспондент в Минске Ирина Халип. Мы будем ждать от вас, Ирина, новостей о митинге, на который, я так понимаю, вы сейчас пойдете.
Безусловно.
Спасибо большое. И мы дальше продолжаем тему Беларуси.
Я думаю, что мы успеем проголосовать, но, наверное, уже не успеем принять звонки. Поэтому плюс 7-985-970-45-45, смс-номер. И, наверное, давай объявим голосование.
Сейчас оно пока запустится. Ну что, можно так...
Резюмировать?
Да, это вот мой соведущий Дзитко очень любит слово «резюмировать». Я как-то...
Видишь, как я похожа на Тиши Дзитко?
Этого слова избегаю. Итак... Что у нас с Белоруссией? У нас на самом деле очень смешно получилось, что политика того или иного государства зависит и отношения с Россией зависят от признания Южной Осетии и Абхазии. Это очень получилось любопытно. Единственный такой внешнеполитический момент, даже не знаю, как это назвать, может быть, каким-нибудь медицинским термином, это... определяет вот отношение к этому вопросу, отношения и с Россией. И получается, что у нас сейчас дипломатические отношения полноценные только с Никарагуа, единственной державой, напомню, мировой, которая признала на этот момент независимость Абхазии и Южной Осетии. Беларуси все ждали от Беларуси.
Ждали. Пусть будет хотя бы Никарагуа. Ну что, плохо что ли?
Ну вот ждали от Лукашенко. А Лукашенко то ли не понимает, то ли все прекрасно понимает. Скорее, на самом деле, понимает, чего от него хотят и чего от него не хотят. И действительно делает вот этот выбор. Делает выбор в сторону Запада, потому что уже есть некоторые сигналы и от Госдепартамента, и от Евросоюза. А Евросоюз, самые жесткие санкции, которые были применены к Беларуси, это отказ во въезде для белорусских чиновников и предпринимателей, связанных с государством.
То есть объявление
Да. И это действительно очень важно, потому что торговые, экономические, политические связи с Западом нужно поддерживать, разумеется, стране, которая граничит с западными странами. Невозможно жить в полной изоляции или уж быть тогда аффилированной с Российской Федерацией.
С другой стороны, Лукашенко действительно мог провести сейчас в Белоруссии вполне себе честные выборы. Какая ему разница? Мы же видим, что оппозиция расколота. Мы видим, что у Лукашенко, возможно, действительно большие и крепкие позиции в обществе. Почему бы просто не провести честные выборы и пригласить туда максимально всех наблюдателей, которые скажут, все, Лукашенко провел выборы нормально, демократично, честно, вот теперь мы готовы ему все простить, все забыть.
С другой стороны, я не очень понимаю. Вот нам задавали вопрос по интернету, у меня, к сожалению, вот сейчас передо мной не было. Моя вина, что передо мной нет вопросов из интернета. Задавали вопрос, почему белорусская оппозиция уже заранее объявила результаты сфальсифицированными. Ну... И почему не видят возможности для себя работать в этом парламенте? Потому что нам наша коллега Ирина Халип напоминала про советский парламент. Но я тоже напомню, наверное, что в конце 80-х в парламенте, парламент советский был совсем неоднородным. Был съезд народных депутатов, и он был совсем неоднородный. Там были демократические движения, там были такие вот фракции. Но мы об этом еще в конце поговорим.
Согласись, что похоже. Тем не менее, параллель довольно четко можно провести. Напомню, что вопрос о белорусской оппозиции, который заявил об отказе признавать выборы, задавал нам пенсионер из Ленинградской области Александр Шевелев.
Вот, у тебя все есть, видишь, как
вот,
хорошо.
Достучалась до вопросов. Да, спасибо за вопрос. На самом деле, даже больше скажу, что тут в основном про Белоруссию вопрос на сайте. И это, в общем, довольно показательно. Единственное, что у меня, например, в этих самых выборах, ну так, не могу сказать, что поразило, но тем не менее, я довольно всегда внимательно слежу за выборами Беларуси, и тут я обнаружила, что я не знаю ни одного, в общем, такого цельного оппозиционера, которого бы я действительно знала в Беларуси, который бы сейчас шел вот бороться за власть. Ну вот я не знаю ни одной фамилии. Даже более того, молодежь откололась, которую я знаю достаточно хорошо.
А то кто есть... у нас на последних выборах из видных оппозиционеров боролся за власть
парламентских? Ну, извини меня.
У нас в Российской Федерации.
Ну, Белых. Ну, Явлинский. Ну, так или иначе. Люди, которых мы знаем хотя бы фамилии достаточно долгое время. А все остальные, а все в Белоруссии сейчас либо уехали, либо уже только что вышли, либо еще кто-то. Что случилось? Ты что-то там так улыбаешься?
Нет. Просто очень нравится слушателям, что у нас в эфире и мужские, и женские голоса. Слушай,
да,
Дзитхо на своем загнивающем западе.
Я, конечно, все твои словечки сейчас сказала, Дзитхо, но все-таки голос у меня немножко женский.
Ну что ж, Дзитхо придется стараться. Ну что, мы запускаем голосование. Только, наверное, предварительно все-таки объявим вопрос этого голосования. Мы об этом говорили, и главная тема нашего разговора как раз была выбор Белоруссии. Запад или Восток по отношению к Белоруссии?
Ну,
Россия.
Запад или Восток, действительно,
с
Россия.
С кем будет Белоруссия в ближайшие годы? С Россией или с Западом? Если вы считаете, что Белоруссия будет в ближайшие годы все-таки с Россией, то есть это вопрос, на самом деле, признания Южной Осетии Абхазии.
Безусловно.
Если вы так считаете, то звоните 660-0664.
Если же вы считаете, что Белоруссия скорее будет с Западом, то ваш телефон 660-0665. Поехали.
Начался подсчет ваших голосов.
Напомню, что у нас проводится голосование, и вопрос следующий. С кем будет Белоруссия в ближайшие годы? Если вы считаете, что Белоруссия будет скорее с Россией, то ваш телефон 660-06-64. Если вы считаете, что Белоруссия будет скорее с Западом, то ваш телефон 660-06-65.
Да, вот тем временем я просто смотрю на ленту новостей. Началась несанкционированная акция оппозиции на Октябрьской площади. И также у нас завершились выборы парламентские.
Закрылись участки.
Да, закрылись все участки. По словам главы ЦИКа Беларуси, выборы прошли прекрасно, избиратель нас не подвел.
Интересно, что значит последняя фраза? Мне очень интересно, это то, что избиратель пришел или то, что проголосовал как надо?
Для ЦИКа, безусловно, главное, что избиратель пришел. Вот не надо, пожалуйста, этих
грязных инсинуаций,
гнуснейших совершенно. На самом деле выборы, может быть, эти выборы станут какой-то новой точкой отсчета, потому что уже думали на предыдущих выборах, на президентских, думали, что произойдет, может быть, вот такая оранжевая революция, как это было на Украине. Ничего не случилось. Никакой оранжевой революции.
Попытка была.
Да, лидеры оппозиции объединились, но была попытка, был достаточно жестко все это разогнали. Люди из КГБ Беларуси ходили в штатском...
Сработали хорошо.
Да, сработали хорошо. Всех разогнали к чертовой матери. Но после того, как и в России, собственно, оппозиция распрощалась с идеей оранжевой революции, в Беларуси тоже, мне кажется, как-то...
Тем не менее, тогда оппозиция договорилась, понимаешь? Вот, и мне кажется, что это был последний раз, когда оппозиция смогла договориться. Из этого ничего не вышло, и видишь, сейчас оппозиция раскололась. Одни решили, что, может быть, стоит пойти в парламент и снова бороться за власть, другие решили, что в этом государстве бороться за власть с такими условиями нельзя, и решили, что этого делать даже не стоит. Возможно, что президентские выборы, которые прошли в Беларуси, были последними, когда оппозиция объединялась или пыталась это сделать.
Ну, кто же знает. Следующие выборы в 2011 году, может быть, они...
В 2011 году либо совсем разойдутся по разным углам, либо решат снова объединяться.
Ну да, либо дешак, либо падишах.
На президентских выборах, как известно, ставки более высокие.
Так, останавливаем голосование. Мы уже так переговорили в первой теме. Ну, у нас не такой однозначный результат, но не то, что 50 на 50, но 40% все-таки, несмотря ни на что, несмотря на уверенность нашего минского корреспондента в будущем выборе Лукашенко...
Да несмотря на все поступки Лукашенко, собственно, да?
Да, 40% все равно считает, что Лукашенко будет с Россией, никуда ему от России и от газа нашего не деться.
Мне кажется, это, знаешь, такая инерция.
Да, и 60% считает, что Лукашенко все-таки удерет от нас вместе с Белоруссией на Запад.
Ну, все равно 60% — это достаточно много.
Ну что, переходим к следующей теме. Вот нас упрекают за то, что мы не принимали звонки. Не хотели и не принимали. У нас был звонок от минского корреспондента. Это, знаете
нам
ли, наше дело. Да, хотим болтаем, хотим звонки слушаем. Ну что, переходим к следующей теме.
События недели.
Итак, я напомню наши координаты. Для начала смс плюс 7985-970-4545, телефон прямого эфира 363-3659, и мы поговорим, уже говорили на этой неделе, и говорила и Юлия Латынина, и говорили в утреннем развороте,
да,
ты с Василием Уткиным разговаривала, про убийство Руслана Ямадаева в центре Москвы. Может быть, конечно... Для тех, кто в танке, для тех, кто не слышал ничего об этом убийстве, я напомню, что бывший депутат Госдумы Руслан Ямадаев, влиятельный человек в Чечне, в последнее время несколько утративший свое влияние, был застрелен неизвестными лицами. Ну, не то, что на ступенях Белого дома,
но близко
к Белому дому. Был застрелен неизвестными лицами. Сразу, немедленно пошли обвинения, в том числе и от семьи Ямадаева, в адрес президента Чечни Рамзана Кадырова, потому что, ну как... Сразу задали классический вопрос, кому выгодно.
Конечно,
Ямадаевых был серьезный конфликт, у всех Ямадаевых, и у Руслана в том числе. Было бы ошибочным думать, что конфликт был только у Сулима Ямадаева и у младшего Бадруди Ямадаева, которые были объявлены в розыск. Так нет, в общем-то, если конфликт у нескольких членов семьи, то этот конфликт и у всех остальных членов семьи.
Ну, правильно, это же кланы, это понятно.
Безусловно. И Рамзан Кадыров, в общем-то, и после смерти Руслана Ямадаева, достаточно жесткие слова говорил. Он говорил о том, что если Руслан Ямадаев виноват, то его надо было судить. Да? Ну, то есть, безусловно, правильное заявление, да, но при этом напомнил про преступления, которые совершили Ямадаева, по мнению прокуратуры и по мнению Рамзана Кадырова. Говорили о многом. Говорили о том, в первую очередь... Кому это выгодно?
Говорили об огромном количестве версий. На самом деле, за это все время, то есть даже на следующий день после убийства, появилось огромное количество версий. Говорили о Кадырове, говорили и о том, что Руслана Ямадаева убили специально, чтобы Сулим Ямадаев приехал на его похороны, и там его либо арестовали, либо тоже убили. Говорили и о бизнес-разборках. Говорили...
Ну, такая для меня несколько странная версия, потому что убит был старший из семьи, Руслан Ямадаев, и чтобы выманить младшего брата, это по меньшей мере.
Нет.
Странно. Это удар, убийство Руслана Ямадаева, это удар по Ямадаеву, может быть, и больше.
Чем убийство, если бы это был Сулим?
На самом деле, это скорее так. Вот и Латынин на самом деле об этом говорила. Это вот первая версия. Для того, чтобы выманить Сулима, что была версия, что вообще Руслана Ямадаева убили по ошибке.
То есть хотели убить Сулима Ямадаева, а убили Руслана, поскольку они ездили на одной и той же машине, если не ошибаюсь. Или
нет, эта версия не подтвердилась. Эта версия мы будем считать ошибочной и абсурдной. Потому что непосредственно киллеры, по всей видимости, власти, ну, судя по всему, вели именно Руслана Ямадаева. Версии кто, мы не будем, наверное, выдвигать.
Поскольку мы не правоохранительные органы, пусть этим
займется следствие. На самом деле мы будем говорить вот о чем. Удар это по Рамзану Кадырову. Сейчас я полностью отвергаю причастность Рамзана Кадырова к убийству, и, ну, на мой взгляд, это скорее невыгодно Рамзану Кадырову, потому что Ямадаевых он полностью разгромил фактически после зачистки батальона «Восток», и после того, как в батальоне «Восток» не осталось практически никого, кроме, может быть, самых преданных Сулима Ямадаеву людей. И влияние даже в Гудермесе, в отчине Ямадаевых, у Ямадаевых, у этой семьи, стало значительно меньшим, чем было раньше. И вот, на мой взгляд, никаких резонов не было. И мне-то скорее кажется, что это удар по авторитету Кадырова. Рамзана Кадырова. Потому что у Рамзана Кадырова в республике, в общем-то, уже все в порядке. Врагов почти не осталось, иные там, а те далече.
Тем не менее, смотри, вот мы сразу оговариваемся, что мы ни в коем случае не инсинуируем и не обвиняем Рамзана Кадырова в убийстве Руслана Ямадаева, даже в причастности. Но тем не менее, Руслан Ямадаев убит. Он имел отношение к Кадырову. Кадыров так или иначе либо пострадал от этого убийства.
Вот смотрите, у президента, у политика, Рамзан Кадыров это не политик чеченского масштаба, это политик федерального масштаба.
Безусловно.
Это один из самых ярких российских лидеров и политиков. И один из самых ярких региональных лидеров. Это был... Вот мы у вас спрашиваем, мы послушаем ваше мнение. Это был удар по Кадырову.
Это был удар по Кадырову, скорее даже так.
Выиграет он от этого или проиграет? Вот по вашему мнению, мы достаточно много об этом говорили в эфире, чтобы еще раз объяснять весь расклад сил в Чечне. И я думаю, что мы послушаем уже телефонные звонки. У нас их достаточно много.
363-3659.
Вот у нас есть первый звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер. Георгий, Москва.
Да, Георгий. Вот как вы считаете, Кадыров скорее проиграл или скорее выиграл от этой гибели?
Ну, Кадырова чехадна это. И знаете, что хочу сказать? Они, братья, по-моему, резали грузина, убивали. А кто на грузин руку поднимет, все получат вот так.
Нет, Руслан Ямадаев никаким...
По-моему, они, как это, Восток сейчас тоже там это зачищал этот, убивали...
Но мы говорим сейчас некоторым образом о другом. Мы говорим о Рамзане Кадырове.
Да, это, что... Да, спасибо, спасибо, это, что называется, немножко мимо темы. Сейчас у нас
географически.
Тут, да, много звонков, это просто... Я надеюсь, что следующий наш слушатель будет знать в некотором роде матчасть. Да, добрый вечер. Мы вас слушаем. Представьте, пожалуйста.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Не подскажете, меня больше другой вопрос интересует. Откуда у Рамзана Кадырова больше сотни машин в гараже? Вот это вот очень...
Как вас зовут, простите?
Александр.
Александр, вы знаете, у нас такой информации нет, мы с Женей не занимались этим расследованием, поэтому извините, было, пожалуйста, но мы сейчас обсуждаем немножко другую тему, и хотелось бы услышать от наших радиослушателей мнение по вопросу, Рамзан Кадыров выиграл или проиграл от того, что убили Руслана Ямадаева. 363-3659. Алло.
Так, алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Денис, Москва.
Да, Денис.
Вы знаете, я думаю, что он однозначно проиграл от этого убийства, тем более убийство достаточно громкого, потому что убийство в самом центре Москвы, практически действительно на пороге Белого дома, и убийство человека, который является, ну, наверное, одним из таких самых ярых противников Кадырова, это очень сильный удар по нему, и он не мог не понимать, да, и он, наверное, лучше всех знает, что убийство этого человека как раз на него бросает больше всего тени.
Ну, с другой стороны, смотрите, Денис, Ямадаева-то убили в Москве, а не в Грозном или Гудермесе. За Чечню, Кадыров-то за Чечню вроде бы отвечает, а за Москву отвечает федеральный центр, московские власти. Какое это к нему имеет отношение?
Так нет, понимаете, в чем дело? Если бы как раз Ямадаева убили в Чечне, это бы, может быть, и меньше бросало тени на Кадырова, потому что можно было бы это все списать на какие-то разборки между там сепаратистами, какими-то там другими вещами. А здесь, когда речь идет об убийстве, ну, действительно, практически на пороге Белого дома, все понимают, что для этого человек, который это дело, ну, заказывает, мягко говоря, он должен быть очень влиятельным человеком, потому что эта операция действительно, ну, такая, практически операция спецслужб.
Денис, то есть если бы Ямадаева убили где-нибудь в Бирюлево, то ситуация поменялась бы?
Я думаю, что это не было бы настолько вот, то есть для Кадырова это было бы, может быть, даже лучше, как бы это ни звучало странно, да, но вот именно чем громче это убийство, тем действительно больше тени падает на Кадырова.
Хорошо, спасибо большое.
Еще, итак, наверное, послушаем.
Да, еще послушаем. Есть у нас звонков, да, дорвались. Вот у нас первый раз человек звонит. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Да, как вас зовут? Представьте, пожалуйста, и откуда звоните?
Николай, Москва. Я, откровенно говоря, хотел согласиться с предыдущим слушателем относительно того, что, мне кажется, для Кадырова вообще это небольшая проблема. Буквально через 3-4 месяца эта тема уйдет. Так ушло огромное количество аналогичных тем в небытие. А Кадыров, в общем, выполняет важнейшую политическую функцию в той существующей конструкции. Выполняет он ее правильно, в нужном направлении. Поэтому, я думаю, это просто нюанс в его биографии, который, точнее, не в его биографии, а некий информационный повод, который через буквально некоторое время исчезнет из поля нашего зрения.
То есть уж не повредит точно, да, это убийство, репутация?
Я думаю, нет, именно потому, что существует определенная конструкция, она выстроена, она эффективно функционирует на федеральном, как вы правильно заметили, уровне. Ну, это, да, наверное, какой-то результат каких-то сложностей, там, разборок и так далее, но ничего фатального не произойдет. Мне так
да, хорошо, спасибо большое.
Нет, подождите, вот все-таки...
Я уже отсоединил, правда.
Не-не-не, я не со слушателями вообще говорю.
Ты вообще?
В принципе, да.
А с кем ты говоришь тогда,
понятно. С тобой, обращаясь к слушателям, но разговариваю я, конечно же, с тобой. Иногда сама с собой в эфире еще разговариваю, бывает такое. Но действительно, вот смотрите... Ну как вот можно, да, вот такое убийство вот человека, который из другого клана? Причем те слова, которые кадыровцы и ямадаевцы, ну, я имею в виду два клана, говорили друг друга, это как, да, на протяжении всего этого времени, ну нельзя не связывать хотя бы каким-то образом Кадырова со смертью Ямадаева. И слова, которые потом говорил Кадыров на следующий день через своего пресс-секретаря о том, что он удивлен и расстроен.
Ну он правда был, наверное, удивлен и расстроен.
Удивлен и расстроен.
А Жень, этого мало?
Враждующие кланы. Удивлен и расстроен. Понимаешь, вот это на самом деле, вот мне кажется,
зато,
что...
Зато, понимаешь, может быть честно. Может быть, не нужно тут в словах Кадырова усматривать какого-то такого второго плана, да, дополнительных смыслов не надо улавливать. Да, может быть, с такой, со свойственной ему прямотой.
Прямотой?
Да, Рамзан Ахматович сказал, что вот я удивлен и расстроен, но не более. Не говорил, что там это был его лучший друг, что он глубоко скорбит о потере Руслана Ямадаева.
Этого он просто не мог сказать, но даже Кадыров понимает, что такое нельзя говорить, все этого не поверят просто. Но говорить о том, что убийство Ямадаева никоим образом не отразится, по крайней мере, в отрицательную сторону на Кадырове, мне кажется, это тоже неправильно. Мне кажется, что хотя бы те заголовки газет, которые вышли на следующий день, каким-то образом, но таки проехались по этому. Хотя бы
ну,
так.
Ну, я не знаю. Я бы вот согласился, на самом деле, с последним слушателем, что это забудется. Потому что лишь единицы сейчас вспоминают имя человека, который был застрелен на Ленинском проспекте средь бела дня, недруга Кадырова. Вот единицы только вспоминают,
ну, кстати,
и если
знаешь,
будут
это
рыться.
Это правда, потому что даже журналисты вот в тот день, когда я приехал на место...
Конечно, фигура другого масштаба,
конечно, Байсарова,
да,
вспоминали, в общем, далеко не все. Это правда.
Так, ну что, я думаю, мы успеем еще принять один или два, наверное, один звонок примем и запустим голосование. Так, принимаем звонок. Да, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер.
Как вас зовут? Представьте.
Меня зовут Тимур.
Да, Тимур.
А вы не ощущаете вот убийство и взрыв самолета не одинаковые истории? Почему одновременно после взрыва самолета убили даже? Почему?
Вы имеете в виду историю с генералом Трошевым?
Да.
Нет.
Ну, Трошевым, потому что тоже обещали чеченцам, что его тоже убили.
Нет, вы знаете, Тимур, да, спасибо. Напомнили.
Версиях,
да,
мы
я вот, честно говоря, не люблю. Очень не люблю теории заговора, не подкрепленные, в общем-то, ничем. Потому что история с Трошевым, что якобы из-за генерала Трошева взорвали весь самолет, это, извините меня, все-таки какой-то бред. Ну что, запускаем голосование. Итак, собственно, вопрос, который мы вам и задавали в течение последних нескольких минут. Рамзан Кадыров, президент Чечни, после убийства или от убийства Руслана Ямадаева больше проиграет или больше приобретет? Соответственно, второй вариант вопроса – это и ничего не случится, никак не отразится на политической судьбе и настроении и отношении к Кадырову.
И если вы считаете, что Рамзан Кадыров в данном случае проигрывает от убийства Руслана Ямадаева, то ваш телефон 660-06-64.
Если вы считаете, что Рамзан Кадыров по меньшей мере не проигрывает никак от убийства Ямадаева, то звоните 660-06-65.
Поехали.
Голосование пошло.
Итак, напомню, что голосуем мы по поводу убийства Руслана Ямадаева. Его в каком разрезе? Проиграет ли Рамзан Кадыров от этого убийства или же не проиграет никоим образом? И если вы считаете, что проиграет, то ваш телефон 660-06-64. Если вы считаете, что никаких последствий, по крайней мере, отрицательных для Рамзана Кадырова от этого не будет, то ваш телефон 660-06-65.
Так, ну а пока другой телефон 363-3659. У нас есть еще несколько звонков. Парочку мы успеем принять, прежде чем перейти к другой теме. Алло, добрый вечер, вы в эфире. Алло.
Добрый вечер.
Да, представьте.
Владимир, я из Москвы.
Да, Владимир, что вы думаете по этому поводу?
Вы знаете, мне кажется, для Рамзана это никак вообще не отразится. Высказался он и в духе того региона, где он живет, в принципе, правильно, потому что действительно лицемерить перед горцами, да, перед людьми, которые... Он правильно все сказал, что да, он удивлен и расстроен. Я думаю, даже многие кровники Ямадаева могли бы так высказаться, которые желали бы его смерти. Что они удивлены и расстроены, что они сами это не осуществили и так далее и тому подобное. А что касается... гораздо более интересно, что на похороны никто не явился, скажем так, от руководителей региона. Вот это интересно.
Ну, не знаю, мне тоже кажется, что тут не стоит искать каких-то дополнительных смыслов, что тут тоже все просто для того, чтобы, например, не раздражать родственников.
Да, не раздражать родственников.
Все-таки это похороны были.
Да, плюс находиться, скажем так... вокруг ненависти такой, да, и стоять, ну...
Я не думаю, что кто-то из ямадаевцев, из родственников Ямадаева был бы счастлив видеть кого-то из кадыровцев.
Да, чтобы не дразнить гусей, наверное, это было тоже правильно.
Да, хорошо.
Спасибо большое, Владимир.
Спасибо. Так, ну что, ничего у нас интересного по СМС практически нет,
да,
что жаль. Плюс 7-985-970-45-45 про версию гибели Трошева, пожалуйста. Нет, ну вы, конечно, можете писать, но
мы просто этого не будем читать, вариант, это однозначно.
Вариант все. Отработали. Ну что, последний звонок, а потом подводим результаты голосования.
Угу. Голосование все еще идет, имейте в виду.
Да, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, это Магомед с Глазова.
Да.
Нет, мы обсуждаем, кому Кадырова это вряд ли нет. Это потери чеченского народа. А вы даже не говорите, что это потери для России даже. Об этом даже ни один раз никто не сказал. Это старый человек, который...
Да, Магомед, простите, очень плохо вас слышно, но...
Я вам скажу, что то, что вы говорите, на самом деле очень спорно, и давайте не будем обсуждать этот вопрос сейчас, потому что и мы вам можем напомнить, и вы нам можете напомнить. Давайте не будем поднимать эту тему.
Да, спасибо.
Магомед, очень действительно интересный звонок.
Ты можешь мне резюмировать? Я просто, к сожалению, не слишком расслышал.
Ну, Магомед имел в виду, что мы ни разу не сказали, что убийство Руслана Ямадаева — это огромная потеря для России.
Нет, безусловно, убийство бывшего депутата Госдумы, который работал в парламенте нашей страны 4 года, это, безусловно, потеря для всей страны. Я тут спорить не буду.
Я даже не хочу эту тему поднимать и обсуждать. Мне кажется, это совершенно бессмысленно сейчас делать.
Так, я остановил голосование.
Да, подводим итоги голосования. У нас, ты знаешь, сегодня радиослушатели каким-то образом договорились, очевидно. По крайней мере, уже второе голосование проходит таким образом. Итак, 40%.
Позвонили. На этот раз 40,5%.
40,5% считает, что Рамзан Кадыров проиграет от убийства Руслана Ямадаева. 59,5, будем точны, считает, что Рамзан Кадыров никоим образом не проиграет, это никак отрицательно на нем не скажется. Вот такие итоги голосования. Ну что, переходим к следующей.
Да,
мне все время хочется сказать «развернемся».
Развернемся к последней теме. Угу.
Персона недели.
А вот персона недели у нас на этот раз стал Никита Белых.
Как
мы представляем, да, Никиту Белых?
Экс-лидер Союза правых сил.
Ведущий радио «Эхо Москвы».
Ведущий радио «Эхо Москвы».
Вот так. Значит, ведущий радио «Эхо Москвы», наш коллега Никита Белых,
стал
на этой неделе стал
недели.
Персоной недели.
Отлично.
Вот, в следующий раз ты будешь.
Это я очень рассчитываю.
Нет, на самом деле, если серьезно, это бы очень большое событие, и это поступок, который вы можете оценивать так или иначе. Но вот ты была, собственно, на президиуме СПС, где этот поступок был совершен. Расскажи в двух словах, что произошло. И как это произошло?
В двух словах, на президиуме я не была, потому что президиум был закрытый. И в двух словах...
Рядом с президиумом.
Конечно, мы отирались около двери и всячески пытались подслушать, но у нас этого не получалось, конечно, сделать. А могу сказать, что президиум закончился, значит, вышли члены президиума, кто-то улыбался, кто-то смотрел прямо перед собой. Вот, допустим, Алексей Крамурза, я его наблюдала потом, и когда было общение с журналистами, у него было совершенно потерянное лицо. Значит, Никита Белых объявил на этом президиуме, написал два заявления. Первое заявление — это о том, что он покидает партию СПС, соответственно, ну и слагает в себя полномочия лидера. Значит, после чего источник, близкий к руководству партии, как нас просили называть, сообщил, что Союз правых сил, в общем, уже с марта месяца ведет переговоры с Кремлем. То есть раньше тоже ходили слухи упорные, и это много писали, что СПС ходит в Кремль, но теперь нам сказали четко и правдиво. Все. Значит, СПС ходил в Кремль, мы договорились. Значит, договорились они о том, что будет создана некая правая партия на основе Кремля. То есть Кремлю понадобился некий такой проект.
То есть все станут правой партией, Единая Россия, Справедливая Россия.
Вот нет. Ты знаешь, похоже, гигантов туда не пустят. Пустят туда только карликов. И это будет некий правый проект, как, значит, они сказали, что идеологию СПС сохранят. Вот название, скорее всего, не останется. А вот идеология будет, и люди там останутся те же. Никита Белых решил, что ему не по пути с этими людьми, и он написал заявление о выходе из партии, сложил в себя полномочия, сейчас исполняющим обязанности является Леонид Гозман. Вот такая история произошла, это было буквально в пятницу, и это действительно большое событие в политической жизни страны, на мой взгляд.
Никита Белых не самый, наверное, опытный, это убеленный сединами СПСовец, но, тем не менее, за последние годы он прошел последние парламентские выборы, может быть, и участвовал бы в президентских, если бы ему позволял возраст, он не проходил по возрастному цензу. Но, во всяком случае, партию он вел последние сколько лет?
3,5 года, если не изменяет память.
Причем... Раз, все разрезал, разрубил Гордиев узел и ушел.
И ушел. Причем ушел, на самом деле, очень достойно, я бы сказала. Достойно ушел в том смысле, что он не обливал грязью бывших своих соратников. Более того, он даже сказал, что он понимает, точнее, даже так, он не осуждает.
Вы, может быть, найдете в интернете, тоже это все в топах, что называется, эта запись, в живом в блоге Никита Белых. Запись про то, зачем он совершил этот поступок. Никита Белых объясняет, что другого пути у партии фактически нет. Либо самоликвидироваться, как вот образно пишет господин Белых, открыть Кинстоны.
Да-да-да. Это самоучтожение называется.
Да, или самоликвидироваться, или как-то идти на какой-то разумный компромисс с властью.
Ну, он еще рассматривал вариант оставить все как есть, но там были проблемы в том смысле, что не было денег, во-первых, потому что по факту последнее время, ну, большую часть партии финансировал именно Никита Белых. На мой взгляд, если сейчас все оставить как есть, партия начнет разваливаться. Собственно, третий вариант, значит, это уйти из партийного формата в общественный, но там СПС был не согласен, и люди вообще были не согласны в регионах тоже. Белых пишет, что остается только один вариант – договариваться с Кремлем и участвовать в создании нужной Кремлю правильной либеральной партии. Правильной либеральной партии. Ну, и там, на самом деле,
то есть, смотрите, у нас выбор между маргинализацией партий демократических и демократических движений. Маргинализация, я имею в виду прямое значение, да, не какое-то оскорбительное в духе там так называемых наших маргинал. А маргинал — это тот, кто находится на обочине, да?
Вне
на полях.
Да, вне политического
поля. Маргинальная политическая деятельность. Например, Каспаров, Касьянов – это скорее маргинальные политические безусловно. Движения. И получается, что остальные демократические движения, в том числе «Яблоко» и «СПС», были выброшены на последних парламентских выборах с этими ничтожными, оскорбительно малыми процентами, которые они получили, были вышвырнуты на обочину. И, в общем-то, есть выбор – играть по правилам, которые тебе предлагают,
то есть...
и стараться свои идеи как-то подать изнутри, да, всего этого, этой игры, которая происходит.
То есть,
происходит,
говоря пафосно,
да.
разваливать систему изнутри.
Ну, если есть цель разваливать...
Ну, имеется в виду, ну, знаешь, такая фраза.
Или строить изнутри,
ну,
да?
Или строить.
Как, есть многие люди из СПС, которые перешли в свое время в Единую Россию,
конечно.
И занимаются, в общем-то, делом. Да,
вообще, как... на самом деле, в СПС довольно давно были такие поползновения, я бы сказала, в сторону Единой России. Это вполне... Это было, да, достаточно давно было. Но действительно, всех их выбросили на обочину. Вот смотрите, есть Яблоко, есть СПС. Вот Яблоко, оно где-то на обочине там и осталось. Оно никуда не двигается. Ни в ту сторону, ни в другую сторону. У СПС, видимо, была острее ситуация. Им нужно было либо идти вперед, то есть идти по той же обочине, оставаться маргиналом и все дальше уходить от этого поля, либо договариваться, идти на компромисс и создавать вот эту вот правильную либеральную партию на основе кремлевской администрации.
Ну, вопрос, насколько это отразится на судьбе СПС, потому что я, честно говоря, не очень понимаю. Вот ты мне объясняла, и Надеждин, например, объяснял тоже в нашем эфире в течение часа, объяснял, что же такого, какие же такие преференции получит СПС? Ну, какие может получить преференции? Название ведь теряется, скорее всего, вот по твоим данным, по данным твоих источников, название «Союз правых сил» уйдет в небытие. Останутся идеи. Какие идеи? СПС говорил, «Союз правых сил» во всеуслышание рассказывал перед парламентскими выборами, что никаких компромиссов с Кремлем. Были очень жесткие ролики СПС и лично Белых. Может, они, конечно, все теперь на Белых свалят, так по-тихому.
Я думаю, что так оно и будет, исключительно.
Нет, ну у нас, конечно, в семье не без урода. Вот это все была личная инициатива товарища Белых, правого оппортуниста.
И товарищ Белых покинул наши ряды. Нет, на самом деле, смотри, я даже спрашивала у этого источника. У партии долги. Это в районе 150 миллионов рублей за эфиры, которые были на парламентских выборах. Я у него спросила, скажите, вот вам Кремль обещал простить долги за все это дело? И он источник отказывается комментировать. Что им вместо этого дадут, я так поняла, по их словам. Они все время толдычат только одно. У нас нет другого выхода, нам нужно выжить. То есть я так понимаю, что плюс — это вот выживание. Единственное, что они получают. Это выживание и работа, так или иначе, хоть какая-то, хоть где-то.
Ну, может быть. Я, вот, честно говоря, не понимаю, что будет дальше с партией. Хотел бы спросить у вас. Вот у нас осталось не так много времени, как-то мы заболтались.
Близкая тема.
Ну, конечно, близкая тема, особенно некоторым, которые находятся около президиума. Итак, 363-3659. Хотели бы услышать ваше мнение. Что для СПС, чем для СПС станет участие в вот этом вот кремлевском проекте? Мы уже говорим, в общем-то, об этом как о свершившемся факте. Это окончательная гибель партии. Союза правых сил. Или это разумный компромисс, который позволит ей выжить и по-прежнему покорять сердца избирателей. Итак...
363-3659, телефон прямого эфира.
У нас уже есть звонки. Добрый вечер, вы в эфире. Алло.
Алло.
Да, мы вас слушаем. Представьте, пожалуйста, откуда звоните. Алло. Так, это у нас как-то...
Пожелал остаться анонимным.
Не получилось... Еще есть у нас звонки. Ну что ж. Добрый вечер, вы в эфире. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что вы думаете, выживет СПС после такого компромисса или не выживет?
Я думаю, не выживет.
Почему?
Ну, потому что СПС фактически перестала существовать.
Но подождите, то есть перестало существовать еще тогда или вот сейчас, когда договорились?
Я думаю, еще тогда.
То есть когда они проиграл. На выборах получили там 1%, да?
Да.
Да, хорошо, спасибо большое.
Ну, в общем, в таком случае, в общем, и выбора-то не было. Если уж они перестали существовать, то сейчас-то уже о чем разговаривать.
Добрый вечер, вы в эфире, представьте, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Михаил.
Да, Михаил, как вы думаете, какова дальнейшая судьба СПС?
Да я думаю, что, в общем-то, судьба и была предначертана еще очень давно. Эта партия, конечно, исчезнет. За ненадобностью, я считаю.
Она исчезнет, потому что сейчас пошла на сделку с Кремлем?
То есть за нее не будут голосовать или что? Или ее исчезнут?
Ребят, ну, партия была с самого начала, в общем-то, малоэффективная, будем говорить, так, если можно применить это к политике. Это раз. Второе, как только ушел, значит, как только произошла смена руководства, все-таки Немцов был личность, понимаете, кто такой Белых?
Ну, Белых, бывший вице-губернатор Пермской области, Пермского края.
Знаете, а вот никто его и не знает. Вот в народе его не знает никто, знает посвященные. То есть вот вы журналисты, да, знают, может быть...
То есть уже партия, если короче, Михаил, уже партия прекратила существование после ухода Немцова,
конечно,
да?
Конечно.
Хорошо.
Немцов это был двигатель, это был паровоз.
Вот. Лишившись двигателя, паровоз остановился.
Хорошо, спасибо,
Я предлагаю все-таки запустить голосование, на которое осталось совсем мало времени.
Да, итак... что такое, чем будет для СПС участие в кремлевском проекте? Окончательной гибелью, если вы так считаете, то звоните 660-06-64, или разумным компромиссом, который позволит партии выжить, 660-06-65.
Поехали.
Голосование. Процесс пошел.
Напомню, что разговариваем мы про союз правых сил, который пошел на сделку с Кремлем. И вопрос у нас следующий. Чем для них это будет? Либо это окончательная гибель для союза правых сил, тогда ваш телефон 660-06-64, либо это разумный компромисс, и был он необходим, 660-06-65. А насчет Никиты Белых я с Михаилом не согласна, ведь именно благодаря Никите Белых на прошлых парламентских выборах так или иначе за СПС ходили голосовать, потому что Никита Белых встал и сказал, что довольно жестко риторикой, что он против Кремля никогда не пойдет с ним договариваться. И, в принципе, возможно, именно это привлекло к нему каких-то избирателей. Правда, как показала практика, 1% всего лишь.
Да, Диана из Саратова пишет, что это неразумная гибель.
То есть бывает разумная гибель, это когда геройская, я так понимаю, что неразумная, это мало того, что продались Кремлю, еще и погибнут.
Да, ну, мне тоже кажется, что это скорее гибель и репутации, и партия как такого, как субъекта
вот,
политического.
Некоторые руководители СПС утверждали мне, что они сохранят лицо. Ничего они не сохранят. Уже
ну, нет, ли... ну, название-то не будет. Но я что,
нет, лицо,
но...
как, вот, лицо как человека. Да,
да
вот,
никакого лица, не как человека.
В том-то дело,
да.
Что никакого лица у никакого уже человека уже, скорее всего, не будет.
Так, ну что, останавливаем голосование. Итак, 88,5% считают, что для СПС участие в кремлевском проекте – это гибель. И так не считают только 11,5%. Ну что, мы с вами прощаемся. Спасибо Ирине Воробьевой.
Спасибо,
и на следующей
Евгений.
Неделе уже вернется Тихон Дзетко. Всего вам доброго.
До свидания.
Одним словом.